наши люди.
Привітання, шановні слухачі. У пошуках цікавих історій я часом виправляюся у командировки, але тут гості прийшли самі, принесли фотографії, буклети і виразки з газет.
Когда я сегодня собиралась к вам сюда, думаю, что же я буду рассказывать о себе. Подняла свои фотографии, вырезки из газет, все это. И подумала, боже мой, какая у нас насыщенная, красивая жизнь. Мы так долго живем и так здорово жили. И есть что вспомнить. Есть такие моменты в жизни, которые можно рассказать всем остальным. И это будет всем интересно.
Мои гости – Владимир и Зоя Дядчики. Они уже справили золотое веселье и их дети, военные пенсионеры. Ці задумывались вы, шановные слухачи, как выглядит життё, коли уже унуки дорослые. Але почнем с початку. З Владимира, он старейший. Год его народження 1941.
Я родился в деревне Липечанка Гродненской области. Когда я родился, был Желдокский район. А потом уже Щучинский стал. И ныне это Щучинский район Гродненской области.
Усяго у сям'ї народилися четверо. Молодший у 1945-м. Батько у той час уже мобилизовали, и он загинул у Польщі.
В 45-м, я уже хорошо помню, когда возвращались те, кто воевал, соседский дом гудел, простите за такое слово, от радости, что вернулись. Ребята, там их было 5 человек, наверное, 3 из них воевало или 4, и все вернулись, все были живы. Ну и, конечно, это праздник, это большой праздник, а мама плакала, было ей очень тяжело, потому что 4 детей, мужа нет. Но помощники были, родная сестра моего отца, Татьяна Даниловна, и брат Юрий Данилович. Если бы они не помогали, я не представляю, как это все было бы. У нас с колхозом получилось раздвоение. Тетя вступила, мать нет. Потом все это, конечно, сгладилось. Все были в колхозе, все занимались и своими, и колхозными делами. Что женщины? Просто работали в колхозе. А вот дядя Юльян, он был бригадиром, типа маленький начальник деревенский. В школу я начал ходить, когда исполнилось 7 лет. Школа была в деревенском доме. Я помню Марью Ивановну, первую учительницу. Обычный дом. Стояли скамейки, доска там висела. И нас было первый и третий класс, а потом второй и четвертый. Менялись. В этом доме вся учеба шла.
Одногодку у Володи было мало. Вось послевоенных детей шмат. До речи, Зоя как раз с гэтага шматликого поколения, якое на Заходе назвали «бэйби-бум». Яна народилась у Станькове.
У отца я единственная, потому что он пришел с войны и женился на моей маме. А у мамы еще было 2 старших детей. Мама была вдова. И я после войны вот родилась, и папа там построил нам всем дом. И вырастил и старших детей, и меня. Такой был молодец у меня отец. Шаршанов Николай Прокофьевич. Я из семьи Козеев. Понимаете, мы, как говорится, все с одной хаты. Вот Козея Марата семья и наша семья. Это все одна семья была. Мой дед и отец Марата Козея и сестер, они были родными братьями. У них Иван был, у нас Ефим был. Погибли оба, когда были репрессии сталинские. Я про своего деда знаю, что он погиб на Беломорканал, его отвезли, там он погиб. А Иван вообще исчез, никто не знает, где он, как он погиб. Ну вот исчез и все. Вот так что эти семьи были обезглавлены тогда еще до войны. Как говорится, после войны все всех любили, детей рождалось кучами. И у нас было по 2, по 3 класса параллельные. Мы ходили и в первую смену, и во вторую смену, потому что школа была сначала в кузне, там Графский парк, Графская усадьба, Графская кузня. Вот и вот кузня была начальная школа, и мы там в классах, маме моей, она была учительницей младших классов, и ей выдали для проживания класс. И в этом классе мы жили все. Мама, папа, 2 старших детей в школу ходили. Я там родилась, в этой кузне. И в этом классе мои первые, так сказать, годы были жизни. Уже 5 лет мне было, тогда мы ушли в свой дом. Папа построил дом, и мы все ушли туда. Я бы не сказала, что меня баловали, потому что воспитывали меня старшие дети в большинстве. Мама была всегда на работе, папа тем более на работе. Он после войны, он работал заведующим молокосбором. точным пунктом. Потом он был сепараторный пункт, потом уже делали сыры, все потом отправлялось в Минск. Такая машина большая приходила и забирала это все. Для нас вообще Дзержинск считался столицей. Мы же были какие дети. Мы выезжали в Дзержинск со школы на соревнования по шахматам. Так это был такой праздник невозможный. А я вот сейчас больше всего помню, как нас завезли в Дзержинск, нам выдали талоны, и мы пошли в столовую, нам дали настоящую котлету с кашей. Мы такие счастливые были маленькие на этой котлете. До сих пор помню. У нас была школа очень хорошая, и преподаватели очень хорошие. Я сейчас вспоминаю, все зависело от преподавателя. Если такой интересный учитель, то мы увлекались именно этим предметом. Если у нас преподавал физику человек интересный, значит, он нас и приобщил к шахматам. Физкультура у нас тоже интересный такой. Цейтлин был. Тоже вот он нас к спорту приобщал. То есть мы тянулись за учителями. Ну, а самое такое, к нам пришла молодая учительница, я уже даже не помню, как ее звали, она мало побыла, из Витебского пединститута, она худграф закончила. И нас приобщила к рисованию. Мы ходили на пленер, мы сидели, травку рисовали. Мы так любили этот предмет, потому что вот она умела нам его преподать.
Володя падшарзе с братом пасвили овечек и ходили в школу. Побыл он нават пастушком у чужого деда. Так что в учеба у початковой школе, затем у восьмигодцы и десятигодцы протягивалася до 1959 года. Еще в школе он начал малявать.
Я начал рисовать, вернее, не рисовать, а копировать. Скорее всего, это было правильно в том возрасте. Первое, что я делал, это когда приходили и просили меня, вот надо на рушники рисуночек, наволочки, вот так рисуночек для вышивки, гладью вышивали и так далее. Вот начало было там. И первое, что я заметное сделал, у нас висела икона Иисуса Христа, и я сделал копию цветную, а тогда еще рождественские дни приходили, батюшки освещали там и дом, и прочее. И мама показала и сказала, вот это мой сын нарисовал. Батюшка сказал, ну молодец, я ее освещаю. И эта иконка у меня до сих пор живая.
У школе было атеистичное выхование, дома не ховали веры в Бога.
Мама, верующая тетя, меня в церковь выводила тетя. Но меня и крестили, я крещеный вообще-то человек. Я так это определю. Слово атеист, как правило, было модным в советское время. Оно немножко отошло теперь в сторону. Я вот так скажу, что церковь – это одно, а вера в Бога – это другое. Вера в Бога есть у каждого из нас. Причем каждый себе это представляет так, как он представляет. Единого представления, мне кажется, ни у кого нет. И мне кажется, быть не должно. Я приду в церковь, мне прекрасно. Или вот я в Ленинграде в собор ходил. Это вообще, ну, красота неимоверна, богатство. И ты туда приходишь и чувствуешь, что ты попал в очень хорошую обстановку, которая на тебя влияет и с точки зрения искусства, и с точки зрения того, что там все как-то для тебя становится каким-то тихим, понятным, приятным. Я верю в то, что есть эта сила. Как она выглядит? Это Бог, и это Создатель, и это что-то другое. Но я верю в это, что оно есть. Оно управляет человечеством, которое на Земле существует. Именно эта сила управляет.
Пульс эпохи.
Год 1959. Ён пачаўся з таго, што кубінскія паўстанцы на чале з Фіделем Кастра і Эрнеста Че Геварай занялі гарады Санта-Клара, Сантьяго-де-Куба і Гавана. Дыктатар Фульхенсія Батыста пакінуў краіну, прэм'ер-міністрам стаў Фідэль Кастра. Куба вырашыла перагледзець кантракты з амерыканскімі манаполіямі. А Савецкі Саюз прыхільна ставіўся да ЗША. Летам у Маскве адкрылася першая амерыканская прамысловая выстава. Савецкія грамадзяне ўбачылі на свае вочы бытавую тэхніку, паспрабавалі пепсі-колу. А ў верасні Мікіта Хрушчоў з афіцыйным візітам наведаў ЗША. У той жа год у СССР былі створаны як асобны від войскаў ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння.
Нашы людзі ў эфіры.
Я закончил школу в 1959 году, с учетом, что один год я с четвертого опять четвертый. Встал вопрос поступления. Два было. Первое в Гомеле. Он и сейчас есть университет. транспортный. Но приезжает через 4 дома, наверное, тоже фамилия Дядчик. У нас Дядчиков там в Лепечанке много было. Закончил военно-морское училище. Тоже Дядчик Иосиф Александрович. В форме, все это. Я посмотрел, и все, меня прям вот хочу туда, и все. Военкомат туда-сюда. По состоянию здоровья не годится в моряки. Вот предлагаем в Харьковское авиационное училище. И второе, Минское артиллерийское минометное училище было. Маму такое. Ну, я думаю, что мне тут туда, в Харьков, да я к летчикам не стремился. Вот сюда я поступил в 59-м году. Жили мы на Калиновского там, где теперешняя академия, кусочек академии. Мы там жили, там наши казармы были. Я приехал туда, наверное, в конце июля. В августе мы сдавали экзамены. Математику, русский язык, физику, физкультуру. Бегали мы, какие-то нормативы были, но они не такие строгие были. И в августе нас зачислили, после сдачи экзаменов, нам разрешили поехать домой на 3 дня. Нас зачислили, потом переодели, мы еще немножко там поработали, подготовка перед учебному году. И уже где-то в конце августа мы уехали из Минска. И уехали мы в Пермь, все училище. Тут расформировали училище. Мы приехали в начале сентября, у меня 4 сентября день рождения, я помню, что это было как раз накануне. Ехали, наверное, больше недели в таком общем товарном поезде, сидели, смотрели на прелести. Это очень интересно. По крайней мере, мне тогда казалось, и я теперь с удовольствием посмотрел тот путь, который я проехал. И в Перми мы начали создавать училище. И начали учиться только с 1 декабря. Мы год отучились. Через год училище было тоже расформировано. Часть в Одессу, часть в Ростов, часть в Тамбов, а мы в Тулу. Потому что разные направления. Там телевидение, артиллерийская разведка, радиолокация. Я вот как радиолокационщик. Мы в Туле, в городе Герои. Вот я Тулу закончил. Я приехал в Минск. Мне говорят, поедешь в Станьку. Я говорю, а что там? А там будет организована ракетная бригада. Это новое, именно тогда только создавалось это по всей нашей Беларуси, да и в вооруженных силах. Я говорю, я не поеду, я не хочу туда ехать. Говорит, иди подумай. Я пришел, ну что, вот тебе предписание и езжай. В конце августа я приехал в Станьку.
И вот, нарешті, наши герои сустрелись. Знайсти агульную мову допомогло малявання, яким захоплялися обоє.
Я была маленькая, мне еще было лет 16, а он приехал в 62-м году уже молодой лейтенант. В Станьково у нас же части там стояли, очень много было военнослужащих, а их приехало, наверное, 62 человека, что ли, молодых лейтенантов. И вся эта орава ходила на танцы. Ну и мы тоже, хотя нас наш директор школы гонял, не разрешал, но мы все равно шли туда. А клуб у нас был, коробка без крыши. Ну ничего, потом крышу приделали попозже.
Я увидел эту девочку в кино. Потом знал других девчонок, которые с ней в одном классе учились. Я говорю, расскажи, что это вот за девочка? Она говорит, со Станькова. Надо было бы встретиться. Ты подскажи, где мы можем и как встретиться. И мы на берегу Станьковска, там водоем такой. Ну и все, она пришла туда, и я пришел, и все.
Мне было 16 лет.
Здрасте, здрасте. Вот и познакомились.
Потом я долго росла и кончала школу, потом институт. И мы дружили. Поначалу так мне казалось, что Володя больше, ему нравились мои родители больше, чем я. Потому что я в уголочке делала уроки, а они сидели там, беседовали, телевизор смотрели.
А потом уже, когда с ней познакомилась, у нас общие появились темы на этот счет. Я ходил там тоже, Станьковское, это озеро, церковь, рисовал, и она рисовала. Для начала это были просто карандашные, потом цветные карандаши, а потом уже, когда с ней, мы и маслом делали картины, и другие.
Холсты. Натягивал холсты и грунтовку, ну, в общем, помогал в этом отношении. Потом эти годы быстро пролетели, потом я поступила, уехала, он уехал тоже. И когда мы, наконец, решили все-таки пожениться, это уже 4 года прошло, его перевели служить в Германию. Но тогда же было это все засекречено, вот его не стало и все. Я приехала домой, а его нет. Тогда уже приехал он зимой в отпуск, такой красивый из себя весь из Германии. Но тут я уже не могла устоять. Я вышла за него замуж. В мае мы свадьбу сыграли, и все. И я уехала с ним в Германию, поэтому я вот первый институт и не смогла закончить.
Я виноват. В этом. Я до сих пор жалею, но на тот момент мне казалось, что я поступил правильно.
Пульс эпохи.
1967 год. Спадницы робятся все коротейшими, прически вышейшими, а у кинотеатрах идея философская стужка «Житё и взнесение Юрася Братчика», лирычная история «Три тополі на Плющисе», первый советский фильм жахов «Вий» и, вядома, «Кавказская полонница».
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
Наши люди.
У Германии семья прожила недолго. Их перевели у Пензенскую в область. Владимир протягивал учиться в военной справе, а Зоя посылала свои работы у Державный заводчный народный университет мастерства. Эта уникальная научальная установа, до речи, иснуе и сегодня. У ее работе увособился лозунг «Мастерство належить народу». Гармоничное развитие особы, до якой имкнулись засновальники университета, немагчимое без долучения до лепших узоров сусветной культуры. А соправдное засвоение отбывается не проз лекции и экскурсии, а проз уласную творчесть. Для когости навучание у гэтым университете стало першими кроками до профессийного мастерства, нехта зарабил гэта своим хобби.
Ну, это такое учебное заведение заочное. Туда не надо было ездить, только надо было деньги переводить и работы свои отправлять. Присылали задания. Вот, например, пейзаж там или еще что-то там, жанровые сценки или еще. И я их запаковывала и отправляла в Москву. В Москве там рецензирование проходило, и мне ругательное письмо приходило из Москвы, что вы там вот не так, и тут не этак, и вот, ну, в общем, замечания всякие.
Особливых приемов у выхования детей у Зои и у Владимира не было.
У меня дети замечательные. 7 лет разница, девочка была постарше, а мальчик помладше. И они как-то очень сильно дружили, даже нельзя сказать, любили друг друга. Поэтому я никаких забот таких вот особых не имела. Они сами с собой, сами у себя там. Старше девочка учила младшего, все было хорошо в семье.
Я скажу так, дети как дети, но у нас, на мой взгляд, существовало хорошее отношение как между собой, так и с детьми. И это чувствовалось. Дети были в радости. Я никогда, сколько не занят был, я всегда находил время с детьми и погулять, и с сыном, скворечни сделать там. Мы ехали, когда на машине из Рязанской области, последнее место нашей службы. Ему было 7 лет, наверное. Он уже садился, я за рулем сижу, он садится мне на колени и рулит. А потом сидит рядом, и я штурман, папа. И где-то, наверное, в классе 9-10, может быть, я уже его за руль посадил. И он уже нормально начал ездить.
У меня замечательные дети выросли. Пошли по стопам отца. Мальчик стал полковником внутренних войск. Девочка подполковник. В академии служила 20 лет. Сейчас они оба на пенсии уже. Внуки взрослые, уже по 30 лет внукам.
Каждый из них закончил как минимум 2 учебных заведения. Да. Дочь закончила Рязанский педагогический институт. Затем в Виннице закончила еще один. Стала психологом. Сначала была она филолог. Литература и язык, а там еще психологом стала. Сын закончил Тульское высшее училище, ныне институт Тульский, а потом закончил Академию управления при президенте.
А вот про секрет счастливого совместного життя пытаются часто.
Вообще-то нам такой вопрос все время задают. Как это вы вот выжили так долго вдвоем? В семье собираются 2 совершенно разных человека. Не бывает 2 одинаковых человека. Каждый индивидуум, у него свой характер, свои наклонности, даже в питании, даже, в повадках. Одинаковых людей не бывает. И если один другого не терпит, разрушается семья. Терпение – это главный аргумент, который позволяет людям оставаться вместе. Уважать друг друга.
Я могу только согласиться с тем, что она сказала, что терпение – это главное, или один из главных, одно из главных направлений, позволяющее вот так долго жить. Но я еще хочу сказать, человек так вообще-то устроен, что ему всегда чего-то не хватает. Редко бывает, что лишнее. Вот когда у тебя не хватает общения с тем другим человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, это всегда притягивает. Это в обязательном порядке должно присутствовать. Как только начинается, а ты мне надоел, да ты такой-сякой, все, не будет долгой жизни никогда. Очень важно уметь прощать. Это очень важно, очень. Потому что, не бывает гладко. Я не верил, что, они прожили 40 лет душа в душу. Так не бывает. Бывает, тут же поругались, долго дуемся друг на друга, зато потом как приятно, что мы поняли, что были неправы, что готовы опять друг другу все сделать для того, чтобы было хорошо и чувствовать себя великолепно.
Терпение – это умение пережить что-то негативное. Вот, например, он меня обидел, и я вытерпела и переосмыслила эту обиду, и она у меня кончилась. Дайте человеку немножко потерпеть. Он переосмыслит, он успокоится, и все будет хорошо. В этом смысле.
С выходом на пенсию Зоя вернулась до малявания.
Прорвало меня, это уже на пенсии, конечно. До пенсии у меня такая насыщенная жизнь была работающая. Я в 61 год только ушла на пенсию. И там не до того было. А потом уже вот под 70 у меня был такой пинок, что ли. Я стала слепнуть. Начали глаза меня отказывать. И тогда, в течение 4 лет, мы сделали операцию на оба глаза и поставили мне хрусталики. И я вдруг увидела эту красоту, опять такую красивую жизнь. И так захотелось мне опять взять в руки эти вот карандаши, эти вот кисти, краски и все это. Вот остановить мгновение, что называется. Хватало за хвост жизни. А уже эти вот кисти и холсты, это дети помогали больше. Они увидели, что мама опять вернулась к этому делу, так они начали меня снабжать и кистями, и красками.
Зараз яна малевать уже не можа, зато и освоивая музычный инструмент.
Я взяла в руки музыкальный инструмент, аккордеон, и учусь играть. Ноты я сейчас не вижу, так я их фломастером на больших листах пишу ноты. И сижу и разучиваю всякія мелодзі, люблю вальсы.
Яшчэ адно хобі – інтэлектуальныя гульні. Карыстаючыся выпадкам, Зоя Дзярчык перадае прывітанне трэнеру свайго клуба і калегам па первічнай арганізацыі ветэранаў. А я, Наталія Сіротка, развітваюся са сваімі гасцямі і з вамі, шаноўныя слухачы, да хуткай сустрэчы.
Радыё «Паштоўка».
Пользуясь случаем, дорогая передача, я хочу передать музыкальный привет Татьяне Ивановне, руководителю нашего клуба «Эрудит», и всем членам нашей первичной организации, ветеранской организации Московского района, которые еще держатся друг за друга, которые дружны, которые друг друга уважают. И я хочу, чтобы все были здоровы долго, любили жизнь, любили музыку, ходили на мероприятия. Слушайте музыку, она прекрасна.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи полумрак, поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Надеюсь, что это взаимно.